Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный выборам президента Украины. Первые итоги выборов. Голосование на востоке страны. Последствия выборов для Украины и России. Гибель журналистов в Славянске. Судьба заложников, захваченных сепаратистами. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Несколько минут назад завершилось голосование на выборах президента Украины. Напомню, на пост президента претендовали 17 человек. Ведущими кандидатами считали бизнесмена Петра Порошенко и лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко. И вот, согласно только что поступившим первым результатам опросов проголосовавших избирателей, 56% проголосовали за Петра Порошенко. Чуть позже корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко более подробно расскажет о подведении итогов голосования. Сейчас мы обсудим с моим коллегой Александром Бобраковым, который вел сегодня на сайте «Радио Свобода», посвященный выборам, лайвблог, события на Украине, сопровождавшие голосование. Александр, во второй части программы мы расскажем о гибели под Славянском двух журналистов Андрея Миронова и Андрея Ракелли и о положении заложников, захваченных сепаратистами, а также об освобождении киевскими властями журналистов российского телеканала Life News. Помимо этого, что было самым заметным среди событий сегодняшнего дня на Украине?
Прежде всего, это вопрос о явке сегодня на участке, потому что были опасения, что не только на востоке страны, но и в других районах, собственно, явка будет низкой. А оказалось, что большинство реакций такие, что они не ожидали такой высокой, наоборот, явки. Люди выстраиваются в очереди, стоят часами в очередях. Много фотографий с какими-то деятелями нынешнего украинского правительства, которые тоже остановились в очереди и выстаивали их там по полчаса, по часу. И общались при этом с избирателями. То есть такое восторженное, что ли, отношение к тому, что люди все-таки пришли на избирательные участки, и явка, по крайней мере, во многих областях оказалась довольно высокой.
Если говорить о ситуации на востоке страны, прежде всего, были ли какие-то сообщения о столкновениях сегодня?
Довольно долгое время сообщений о столкновениях сегодня не было. Буквально за несколько часов уже до окончания голосования пришли известия из Луганской области о том, что в одном из поселков идет стрельба, и, естественно, версии, как это обычно бывает в этом конфликте, диаметрально противоположные. То есть вот сторона сепаратистов утверждает, что открыли стрельбу украинские военные, а украинская сторона утверждает, что сепаратисты приехали в этот поселок и, собственно, пытались сорвать выборы, то есть ворвались в помещение избирательной комиссии и там открыли огонь, и уже потом как бы украинские правоохранительные силы вступили в бой. Вот это вот единственное, о чем шла речь.
В Донецке сегодня была очередная серия противостояния между сепаратистами и самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым. Насколько я понимаю, была взята под контроль сепаратистами резиденция Ахметова.
Собственно, вот эту формулировку «взяли под контроль», она появилась в твиттере так называемой Донецкой Народной Республики, потом ее растиражировали уже российские агентства и государственные средства массовой информации. На самом деле там история несколько более запутанная, то есть действительно состоялся в Донецке довольно большой митинг сепаратистов, в котором в том числе принимали участие вооруженные люди из так называемого батальона «Восток». Потом эта толпа, она направилась к резиденции Ахметова, и, собственно, раздавались призывы о том, что эта резиденция сейчас будет взята штурмом. Но потом каким-то образом получилось так, что внутрь туда вошли только какие-то высокопоставленные представители этой самой Донецкой республики во главе с господином Бородаем, который себя называет премьер-министром. Они какое-то время там побыли, провели там с кем-то переговоры из ахметовского окружения, очевидно. Потом господин Бородай вышел вот к толпе и сказал, что переговоры будут продолжаться, нету сейчас намерения как бы раскулачивать Ахметова, потому что он патриот Донбасса, и, соответственно, вот выставляется около резиденции вооруженная охрана из представителей Донецкой Республики. То есть, на самом деле, внутрь резиденции так никто и не попал.
Насколько я могу судить, в блогах немало обсуждалось, участвуют ли в военных действиях на востоке Украины некие боевики из Чечни.
Во-первых, было свидетельство российского писателя Сергея Шаргунова, который там сейчас присутствует в Донецке, Зеленский так довольно восторженно пишет о вот этих вот сепаратистах. Он сам написал, что он там ехал в одном КамАЗе с бойцами из Чечни. Потом уже, когда ему стали задавать вопросы о том, собственно говоря, действительно ли там присутствуют чеченцы, он как бы несколько дезавуировал это заявление, сказал, что там есть люди разных национальностей, в том числе, наверное, и чеченцы есть, но в основном, конечно, это местные жители. Это вот слова Сергея Шаргунова. А те люди, которые, соответственно, как бы пишут, особенно, конечно, многие украинские блогеры, которые пишут о чеченцах как бы в Донецке, они просто проводят такой физиогномический анализ, то есть они вот постят эти фотографии бородатых людей из этого самого батальона «Восток» и делают выводы, что эти люди чеченцы, хотя, в общем-то, по их лицам, ну, нельзя определенно, естественно, определить национальность.
Возвращаясь в заключение ко всей панораме событий сегодняшнего дня, если анализировать реакцию в сетях и в агентствах на то, что происходило на Украине, у вас ощущение... На Украине людям кажется, что выборы состоялись, это успех?
Ну, безусловно, на большей части Украины людям кажется, что выборы состоялись, и состоялись при довольно высокой явке. Понятно, что не будет там 90% или сколько-то, сколько самые такие ярые оптимисты предсказывали. Понятно, что будет меньше, но, тем не менее, это будет явно больше 50%. И даже с учетом того, что на Донбассе практически не голосовали, тем более это большой процент, скажем так. Поэтому мне кажется, что у большинства, скажем так, украинской публики, особенно у тех, кто переживает за идеи Майдана, естественно, будет мнение, что эти выборы состоялись, и это большой успех. Понятно, что противоположная сторона этого противостояния будет всячески пытаться говорить, что явка не такая большая, что там под дулом автоматов голосовали и так далее.
Благодарю вас, Александр. События сегодняшнего дня на Украине мы обсуждали с Александром Бобраковым, и я напомню, что по первым неофициальным данным победу в первом туре выборов президента Украины одерживает Петр Порошенко. Подробнее об этом чуть позже. А сейчас в центре внимания, конечно, ситуация на востоке страны, которая в значительной степени находится под контролем пророссийских вооруженных отрядов. Голосование там было практически сорвано, хотя по украинскому законодательству это не может помешать избранию президента страны. Двумя крупнейшими независимыми организациями наблюдателей Украины являются Комитет избирателей Украины и гражданская организация «Опора». И мой коллега Андрей Шары побеседовал с руководителем Донецкого отделения Комитета избирателей Украины Сергеем Ткаченко.
Главная задача нашей организации – это мониторинг избирательного процесса, и вперед всех выборов за последние 15 лет Донецкой области мы наблюдали и выставляли на избирательные участки наших независимых наблюдателей, которые информировали о том, что происходит на избирательных участках. Всегда для нас не составляло большой сложности привлекать волонтеров для этой работы. У нас всегда было не менее 1000 человек на избирательных участках. На данный момент из-за вопросов безопасности, из-за того, что мы не можем гарантировать безопасность жизни и здоровья наших наблюдателей, на этих выборах, на этой избирательной кампании согласилось нам помогать в качестве наблюдателя чуть меньше 100 человек. Наши люди находятся, скажем так, недалеко от окружных комиссий, на ряде участковых избирательных комиссий в округах Донецкой области.
Известно ли более-менее хотя бы, сколько процентов жителей Донецкой области сегодня имеют шанс проголосовать или уже проголосовали?
Утром у нас 15 окружных избирательных комиссий не смогли приступить к процессу голосования, только 7 окружных комиссий начали, ну, организовывали процесс голосования на избирательных участках. Затем у нас добавился еще 8-й округ, который получил бюллетени и смог развести по участковым избирательным комиссиям. И вот по состоянию на 15.00 в Донецкой области, по нашим данным, смогло проголосовать чуть больше 73 тысяч избирателей. Это в относительных цифрах это 13,7% по отношению к количеству избирателей, которые включены в списках на тех избирательных участках, которые открылись.
Там, где не прошли выборы, там что, собственно, происходит? Сепаратисты препятствуют работе избирательных комиссий, просто заблокированы избирательные участки. Я, например, хочу проголосовать, я житель Донецкой области. Я не знаю, где это сделать. Я не могу этого сегодня сделать.
Если ваш избирательный участок не открылся, вы не можете это сделать, потому что большая часть, к сожалению, избирательных комиссий даже не получили избирательные бюллетени. То есть накануне, за несколько дней до дня голосования, террористы просто разрушили ряд окружных избирательных комиссий. То есть они попросту не имели возможности организовать избирательный процесс и передачу бюллетеней для участковых избирательных комиссий. Избиратели наибольших городов Донецкой области, Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Краматорск, не имеют возможности на данный момент проголосовать.
А можно ли проголосовать в другом избирательном участке?
сожалению, нет. Изменить место голосования без изменения адреса проживания можно было до 19 мая. То есть можно было подать заявление в орган ведения реестра и проголосовать в другой области, на другом избирательном участке и так далее. Сейчас уже изготовлены уточненные списки избирателей, которые получили участковые избирательные комиссии, которые открылись. И количество бюллетеней, которые напечатаны и переданы для этих участковых избирательных комиссий, напечатаны исходя из количество избирателей, внесенных в список для голосования. То есть, по сути дела, люди, которые не внесены в этот список, проголосовать на данном избирательном участке не могут. Никаких других дополнительных самоокрепительных удостоверений у нас по закону нет.
100% это вот сепаратисты виноваты? Или власть могла все-таки что-нибудь сделать?
К сожалению, мы впервые сталкиваемся с ситуацией, скажем, такого вооруженного террора. Да? То есть против человека с автоматом, который заходит и рушит избирательные урны, тут никакие слова или бюллетени не помогут. Да? То есть это абсолютно разные аргументы. В условиях, когда большая часть милиции Донецкой области не то что противодействуют действиям сепаратистов, они просто содействуют, оказывая информационную помощь в том, где открылись избирательные участки. У нас огромное количество случаев сейчас по Донецкой области, вот, например, в Докучаевске, в Амурусевском районе, то есть избирательные комиссии уже работали, открылись, получили избирательные бюллетени, был запущен процесс голосования. Многие избирательные участки в Амурусевке подвергаются нападению представителей Донецкой Народной Республики. Все рушится, то есть, по сути дела, уже избирательные участки закрываются в день голосования.
Просто приходят вооруженные люди, говорят, закрывайте лавочку, никаких выборов не будет.
Довольно часто они еще угрожают и говорят, что если в данный момент избирательный процесс не прекратится, то мы вместо техники начнем портить людей.
Милиция при этом присутствует?
Милиция довольно часто, даже та, которая находится в непосредственном эпицентре скандала, этих самых, они везде.
С руководителем Донецкого отделения Комитета избирателей Украины, одной из крупнейших организаций наблюдателей страны, Сергеем Ткаченко, беседовал мой коллега Андрей Шарый. А мы, наконец, поговорим о предварительных результатах голосования. У нас на линии прямого эфира из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир. Итак, каковы первые итоги?
Здравствуйте, Валентин. Буквально несколько минут назад были обнародованы данные двух экзит-пол. Национальный экзит-пол на выходе избирательных участков проводил фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и центр Разумкова, а также еще один экзит-пол компания ТНС. Она проводила этот опрос по заказу четырех ведущих украинских телеканалов. Так вот, по этим данным, миллиардер Петр Порошенко получает от почти 56 до более чем 57%. Юлия Тимошенко от почти 12,5 до 13%. И неожиданно на третьем месте Олег Ляшко от 8 до 9%. Далее на четвертом месте Анатолий Гриценко, бывший министр обороны, примерно 6%. И только на пятом месте экс-вице-премьер Сергей Тегибко, около 5% голосов избирателей. Социологи говорят, что погрешность составляет примерно 2,5%. Если эти данные подтвердятся, то президентские выборы, досрочные президентские выборы на Украине, очевидно, ограничатся одним туром. Предварительные данные Центризбирком обещают обнародовать к вечеру понедельника. Ну и следует сказать, что социологи предполагали выборы в один тур при низкой, довольно низкой явке избирателей на востоке Украины. Ну вот главная неожиданность этих опросов, экзит-пол, третье место у лидера радикальной партии Олега Ляшко. От 7, как я уже сказал, до 8%, но ранее ему давали примерно 3-4%, не больше. И он даже не входил в пятерку кандидатов в президенты по рейтингу, который проводили ведущие социологические компании. Вот социологи связывают такой его неожиданный результат с тем, что дополнительные голоса Ляшко, очевидно, получил за счет жителей сел, за счет сельских жителей. Раньше получала больше Юлия Тимошенко. Это было вот на последних президентских выборах в 2010 году. Она получала больше там на 3-4-5%, чем ей ранее предрекали социологи. Ну вот, можно уже сказать, что Юлия Тимошенко не соглашается с этими обнародованными данными экзит-пол. По последней информации, она срочно созывает заседание своего предвыборного штаба. Ну и нынешние выборы президента Украины, следует сказать, что отличаются отличались довольно высокой явкой на Западе и в центре Украины. Пока еще нет окончательных результатов, но вот мы можем сказать, что на 17 часов по киевскому времени проголосовало больше 50% избирателей. Более активными, самыми активными пока называют избирателей западных регионов. Ну, это, к слову сказать, традиционно, это Волынская область. Более 55%, Ровенская область 51%, и вот есть данные уже по Львовской области к 18 часам по киевскому времени, там проголосовали 63% избирателей. Ну, данные эти сейчас уточняются, сколько проголосовало в Киеве, также пока еще нет окончательных данных, но вот по данным независимой организации, неправительственной организации Комитета избирателей Украины, очевидно, что в Киеве проголосовало не менее чем 65% избирателей. И вот говорят уже, комментируя вот эти предварительные итоги, политологи, эксперты говорят, что новой мотивацией этих выборов был, собственно говоря, протест против террора на Востоке и против политики Кремля, против лично политики Владимира Путина.
Владимир, скажите, пожалуйста, прав ли я? Я вижу сообщение сейчас в Твиттере и в других социальных сетях, что человек, который был одним из главных героев российской пропаганды, лидер правого сектора Дмитрий Ярош, набрал менее 1% в результате этих выборов.
Да, вот совершенно верно. Вот по данным двух опросов, он набирает примерно 0,9%. Ну, если учитывать погрешность, то, возможно, он наберет и больше, может, меньше. Вот пока есть такие данные, можно сказать, что пока он набирает не больше, чем около 1%, может, больше 1%.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что это был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко, и мы еще вернемся к беседе с ним в конце программы, обсудим первые реакции на результаты выборов. А сейчас поговорим о результатах голосования с политологами из Украины и России Виталием Портниковым и Марией Липман, которые сейчас с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Мария. Первый вопрос вам, Виталий. Что означает для Украины избрание Петра Порошенко президентом? Виталий? Простите, у нас, видимо, помехи на линии. Тогда пока что поговорим с Марией Липман, которая сейчас с нами на линии прямого эфира из Москвы. Мария, тогда вопрос вам. Что означает для России избрание президентом Украины Петра Порошенко, если это действительно будет подтверждено?
Вы знаете, я бы пока даже не взялась говорить о том, чего можно дальше ждать от политики России в отношении Украины, потому что политика президента России состоит в том, чтобы максимально поддерживать неопределенность и напряженность в этих отношениях, чтобы, собственно, никто, кроме него самого, и не знал, чего, собственно, дальше ждать и какие шаги от России последуют. Я бы обратила внимание на то, что хотя тон президента смягчился, и, надо сказать, смягчился отчасти тон и передач телевизионных новостей в России, Путин сказал о том, что он с уважением отнесется к выбору украинского народа, говорил о том, что он будет работать с новой властью, которая окажется в Киеве при результатах этих выборов, но одновременно говорил и о том, что тот президент, который будет избран, может оказаться переходной фигурой, потому что будет приниматься новая конституция, а это может привести к обострению политической борьбы внутри страны. Были еще заявления Путина, которые скорее вызывают тревогу, чем стремятся кого-то успокоить, что с возникновением новой власти, с избранием новой власти в Киеве, политика России станет более конструктивной. Поэтому я думаю, что пока очень трудно предсказывать, что будет происходить. Ситуация на Востоке продолжает оставаться, ну, даже напряженной, это мало сказать. Что будет происходить со стороны России, какие требования, какие условия Россия будет выставлять тогда, если, когда Россия начнет вот работать с новой властью, все это мы увидим.
Скажите, а если поговорить о личностях, Петр Порошенко сам по себе является приемлемой фигурой для Москвы, или Москве в данной ситуации вообще не важно, кто именно стал лидером, не в этом дело?
И представляется, что в данном случае дело не в самой фигуре. В конце концов, два фаворита, но мы сейчас видим, что разрыв между ними оказался, судя по всему, очень большой, но тем не менее Порошенко и Тимошенко не являлись стопроцентно неприемлемыми фигурами. Вопрос в том, чего, собственно, Россия будет требовать. У России очень серьезные рычаги, она ими активно пользуется. До сих пор, по крайней мере, никак было не видно из политики России, чтобы Россия была заинтересована в какой-то нормализации в Украине. Самый главный приоритет России, который президент России, кстати, повторил дважды, вот за последние дни, о том, что ни при каких условиях Украина не должна становиться членом НАТО. Да, какого рода гарантии хочет Россия получить того, что Украина не станет членом НАТО, и вообще, что интеграция с Западом будет каким-то образом там заблокирована, приостановлена. Будут ли это какие-то письменные документы или, скорее, какие-то более радикальные способы, с помощью которых Россия сможет контролировать ситуацию в Украине или там в перспективе захочет контролировать. Это все будет зависеть от того, как именно пойдет эта так называемая работа с новой властью, если вообще она начнется. Потому что, судя по тому, как события развивались до сих пор, нужно ориентироваться, конечно, не на слова, которые сегодня одни, а завтра другие, а нужно ориентироваться, собственно, на конкретные шаги.
Благодарю вас, Мария. А теперь вопрос Виталию Портникову, политологу из Украины, с которым мы, наконец, восстановили связь. Виталий, скажите, что означает для Украины избрание Петра Порошенко президентом, если это будет подтверждено?
Мне кажется, что сейчас избрание любого человека президентом Украины означает завершение процесса легитимации власти, которая установилась после бегства из страны Виктора Януковича в феврале этого года. Потому что у нас есть парламент, легитимный парламент, который избран народом, есть правительство, утвержденное этим парламентом, спикер парламента, а вот место президента с момента отрешения от власти Виктора Януковича оставалось вакантным. Вы знаете, что российская сторона могла использовать эту ситуацию для продолжения захватнических действий по отношению к Украине. Теперь вот этот вот главный российский козырь, козырь Виктора Януковича, который находится в России, по нашим данным, под строгим контролем представителей российских специальных служб, он относительно выбит из рук Владимира Путина и ближайшего окружения российского президента. Это первый момент. Второй момент. Я хотел бы все-таки напомнить, что мы избираем президента парламентской республики. Поэтому, если говорить о самих полномочиях президента, то мы сразу должны сказать, что в нынешних конституционных рамках это символ единства нации, это человек, который будет активно заниматься внешней политикой страны, это человек, который должен заниматься реформой вооруженных сил, он верховный главнокомандующий вооруженными силами, но вся полнота власти в Украине, как и прежде, будет принадлежать украинскому парламенту и правительству, которое возглавляет Арсений Яценюк. Я, насколько понимаю, у Петра Порошенко нет намерений сейчас менять это правительство в ближайшей перспективе. Но у нынешнего президента была идея о досрочных парламентских выборах. Впрочем, никаких реальных полномочий для того, чтобы эти парламентские выборы инициировать, у него нету. Тут должна быть добрая воля самого парламента и понимание депутатами необходимости таких досрочных выборов. Но мне кажется, что в любом случае эти выборы должны пройти по измененному законодательству, потому что если так не произойдет, то не произойдет никакого реального обновления политическая система. Я еще раз хочу подчеркнуть, что президент парламентской республики в Украине сегодня, это примерно то же самое, что президент Федеративной республики Германии. Или, например, президент Польши, но в меньшей степени с точки зрения полномочий, которые имеет глава польского государства. При этом есть еще одна особенность, связанная лично с Порошенко. Порошенко не является лидером крупной политической партии. Если бы главой государства стала бы Юлия Тимошенко, она могла бы опираться не просто на парламентское большинство, но на самую большую партию из тех, кто составляет нынешнюю парламентскую коалицию. Порошенко может рассчитывать прежде всего на голоса членов партии «Удар», однако он не является лидером этой. В этой партии другие лидеры, другие группы влияния, и он в любом случае должен действовать, консультируясь представителями. Это и еще в большей степени делает его тем президентом, который нужен украинцам. То есть прежде всего символом национального единства, внешнеполитическим и военным руководителем, а уж во вторую и в третью очередь главой государства в том понимании, которое существовало в Украине до 2014 года. В Украине больше никогда не будет сильного президента. Эти времена прошли с бегством Януковича из страны. В тот момент, когда Виктор Янукович усилился вертолет, время сильных украинских президентов закончилось и не вернется. Потому что сильный украинский президент – это дорога к краху страны. И самое важное – это дорога к подчинению украинского политического руководства политическому руководству России, которое за эти месяцы доказало свою крайнюю враждебность к украинской государственности. И защита от которого является, мне кажется, сейчас главной задачей любого украинского лидера, президента или премьер-министра.
Кстати, благодарю вас. Виталий, простите, я снова верну вам слово, но я хотел задать в связи с тем, что вы говорите, вопрос Марии Липман. Мария, как вы считаете, вот Украина дотянула фактически до выборов президента. Можно считать угрозу военного вторжения со стороны России, что она осталась позади?
Ну, вы знаете, я бы ничего не гарантировала в сколько-нибудь далекой перспективе. На сегодняшний день, как представляется, эта угроза, по крайней мере, очень сильно снизилась. Как будто бы, наконец, уже подтверждаются сведения о том, что войска российские действительно отведены от украинских границ. Я бы напомнила здесь, что заявление на самом высоком уровне о том, что отвод войск совершен или совершается, делались неоднократно, и каждый раз это не подтверждалось. Сейчас как будто подтверждается. Все-таки это какой-то новый этап возникновения в Украине сегодня легитимно избранного президента. Как события будут развиваться дальше, действительно, в очень сильной степени зависит, конечно, от российских властей. То, что Россия, я повторю, не заинтересована, до сих пор никаким образом не демонстрировала, что она заинтересована в нормализации положения в Украине, то, что Россия категорически не готова допустить какого-то прозападного европейского курса в Украине, это пока что никак не меняется. То, что существуют у России рычаги, и они не исчезают с избранием легитимного президента для того, чтобы сохранять слабость украинских властей и возможность каким-то образом и дальше работать на дестабилизацию Украины, тоже факт. Я не думаю, что именно вот войск на сегодняшний день это реальная угроза. На сегодняшний день нет. Но есть всякие другие угрозы, и все-таки не надо забывать о существовании очень тяжелой ситуации на востоке в Луганской Донецкой области.
Виталий, как вы считаете, вот эти выборы позволят новым украинским властям изменить тот тренд, который представлялось раньше был, когда украинские власти находились в каком-то состоянии оборонительного, в таком оборонительном состоянии, когда они пытались просто локализовать проблемы, где-то защищаться довольно судорожно это выглядело. Сейчас что-то может измениться?
Я не думаю, что это вопрос президентских выборов. Я думаю, что это вопрос укрепления украинской государственности как таковой. Вот что касается отвода войск, например, я тоже тут вот хочу согласиться, что мы не можем гарантировать того, что будет с ними дальше, потому что я не военный эксперт, конечно, но любой военный эксперт там скажет, что любые вооруженные силы могут находиться в состоянии постоянной боевой готовности, вот этих вот учений, которые проводились с момента бегства Виктора Януковича, ну, буквально несколько месяцев, 2-3-4, потом наступает усталость человеческого материала. Но российские войска вернутся осенью, это я вам гарантирую, на те рубежи, которые они сегодня покинули. И вот тут очень важно, как их встретят. Насколько Украина готова будет иметь к этому моменту сильную армию. Насколько Украина стабилизирует ситуацию в проблемных регионах страны. Будет ли там восстановлен конституционный порядок, или хотя бы будет проведена некая разграничительная линия между странами, не с частью страны, и вот этими регионами. Будет создан такой сектор газа, из которого ни один диверсант, ни один террорист, российский наемник не сможет попасть на территорию Украины. Станет ли Украина к этому естественной границей цивилизованного мира? Что очень важно в своих отношениях с миром нецивилизованных. Последним форпостом Европы, защищающейся от новой агрессии, идущей к нам со стороны бывшего Советского Союза, постсоветского пространства. Тоже очень важный вопрос. И это действительно сегодня требует ответа, безусловно. Но не отлично от президента страны. Это требует ответа от украинского общества, от украинского парламента, от украинского правительства, от украинских вооруженных сил. Если есть активная воля к построению государственности, государственности, которая защищает, государственность, которая понимает, что главная опасность для Украины сосредоточена в российском стремлении уничтожить все то, ради чего украинцы стояли на Майдане, ради чего они столетиями пытались создать настоящее цивилизованное государство. Тогда все получится. Если такой воли нет, то нас ждают годы и десятилетия кризисного, сложного состояния, в котором Россия будет использовать разногласия между украинскими политическими и предпринимательскими кланами в своих интересах так, как это она сделала с первого дня провозглашения украинской государственности в 1991 году.
Благодарю вас, Виталий. Мария, в заключение вопрос. Как вы считаете, возможно ли сейчас, что под давлением, не знаю, санкций, экономических проблем, Россия неожиданно отвернется или отступит от украинской проблемы и займется какими-то другими вещами и попытается максимально снизить как бы накал вокруг этого вопроса?
Нет, я думаю, что совершенно нет оснований так думать. Прежде всего, ну, то, что вы упомянули, санкции, это совершенно не то, что способно заставить Россию изменить свою политику. Я думаю, что на это просто ни малейшего расчета нет. Изменить свою политику России президент Путин, который, собственно, единственное лицо в России, принимающее решение, может только в соответствии со своими собственными соображениями. И на сегодняшний день я все-таки хочу повторить, это прозвучало дважды за последние дни в Петербурге, очевидно, что у России есть приоритет в отношении Украины. Этот приоритет состоит в том, чтобы Украина не оказалась в западной орбите. Рычаги есть самые разнообразные, есть в частности рычаги экономические. Вопрос о долге Украины за газ России – это очень острый и тяжелый вопрос. Несколько раз в последние вот эти два дня президент России этот вопрос педалировал и подчеркивал всячески, что долг необходимо вернуть. Будет ли Украина достаточно стабильной для того, чтобы получить от европейских стран, от международных организаций те кредиты и ту помощь, которая ей обещана, которая ей абсолютно необходима для того, чтобы начать расплачиваться с долгами и для того, чтобы постепенно поднимать свою экономику, это тоже большой вопрос. Возможности России, как мне представляется, создать такое положение дел в Украине и вокруг нее, чтобы были большие сомнения у западных стран, можно ли, достаточно ли сильно легитимно это правительство для того, чтобы ему выделять необходимые кредиты и помощь. Это очень-очень важный вопрос, который, я думаю, будет решаться, возможно, в каких-то переговорах между Россией и Украиной. И у России здесь есть очень-очень серьезные рычаги.
Благодарю вас, Мария. Напомню, что мы обсуждали первые итоги выборов президента Украины с украинским и российским политологами Виталием Портниковым и Марией Липман. А мы продолжаем специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный выборам президента Украины. В Донецкой области Украины под городом Славянск при минометном обстреле погибли российский правозащитник и журналист Андрей Миронов и итальянский фоторепортер Андреа Роккелли. Был ранен французский журналист Вильям Рогелон. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель правления мемориала Александр Черкасов.
Андрей Николаевич Миронов, вряд ли бы сказали, увидев его, что ему 60. Между тем, он, собственно, журналистикой занимался распространением информации. Еще тогда, когда это было проблематично, когда «Радио Свобода» была одним из немногих источников. Его посадили за самоздат в 85 году. Дали 4 года лагерей, 3 года ссылки. Сидел он в Мордовии. В заключение выучил итальянский язык в дополнение к английскому. И понятное дело, что дальше его судьба была предопределена. Он работал журналистом, стрингером, работал с итальянцами. Вот все годы, что я его знаю. Он всегда был там, где жарко. В октябре 93-го он был в Останкино. В 94-96 годах был в Чечне. Причем там, где на самом деле жарко, под обстрелами. Так что его мина достала его под Славянском. А могло бы быть в Грозном. В 94-м, 96-м или 99-м году. Андрей Миронов, как и многие другие бывшие политзаключенные, входил в мемориальское сообщество, но более того, он был членом правозащитного центра «Мемориал». Он с нами сотрудничал в поездках на Кавказ в 90-е годы. На последней нашей конференции он не присутствовал, потому что был на Украине, потому что был там, где горячо. Ну и вот он оказался на переднем крае под Славянском.
А что-нибудь вы знаете об обстоятельствах его работы под Славянском?
Окраина города, где, очевидно, расположены какие-то узлы обороны города. Украинские силовики используют тяжелое вооружение, когда ведут огонь по узлам обороны Славянска. По этим местам они вели огонь из 120-миллиметровых минометов. Это определяется по осколкам. Несколько дней назад, там в ночь, было уничтожено, разрушено 6 домов. Повреждена психбольница, находящаяся тут же рядом. Понятно, что на это место ездили и журналисты, и правозащитники. Кому-то повезло. Когда приехал Андрей со своими товарищами, очевидно, по этому месту открыли огонь. Огонь вели с закрытых позиций, то есть они не могли прямо видеть, по кому стреляют. Но подъехала машина, и по этому району вновь открыли огонь из минометов.
Это был Александр Черкасов. О погибшем итальянском журналисте Андреа Рокелли, корреспондент Радио Свободы в Италии, Всеволод Гнитий.
Министерство иностранных дел Италии официально подтвердило смерть итальянского журналиста-фрилансера, фоторепортера Андреа Рокелли, попавшего под обстрел и погибшего в Украине. Министр иностранных дел Италии Федерико Могерини объявил о проведении досконального расследования инцидента, приведшего к гибели итальянского журналиста. Андреа Рокелли, 30 лет, уроженец города Пьяченца, был учредителем ассоциации фотографов-репортеров «Чезура». Неоднократно выезжал в горячие точки. Работал в Чечне, Ливии, Афганистане, Алжире, Кыргызстане. В течение нескольких месяцев освещал события на Майдане. Его фотографии и тексты публиковались в режиме реального времени на сайте его ассоциации «Чезура Лаб». Погибший был внесен в список выступающих на международном фестивале журналистики, который пройдет в Перудже в 2015 году, где он должен был поделиться опытом работы журналиста в горячих точках. Журналист также сотрудничал с телепрограммой «Признание репортера», выходящей в эфир на телеканале «Италия-1». В этой программе журналист делился собственным опытом работы в горячих точках. Совсем недавно у погибшего журналиста родилась дочь. В официальном сообщении пресс-службы президента Италии отмечается, что Джорджо Наполитано с болью в сердце воспринял известие о гибели сотрудника итальянских средств массовой информации при исполнении им своих профессиональных обязанностей, что вновь привлекло внимание к близкой нам стране, переживающей трагедию, сопряженную с кровопролитием.
Это был корреспондент Радио Свободы в Италии Всеволод Гнитий. Под Славянском, где погибли Миронов и Рокелли, в последние дни работала сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Я сама в данный момент нахожусь в Донецке, но в районе Славянска была, собственно, за день до итальянского журналиста Андрея Миронова, и мы как раз с коллегой оттуда уехали быстрее, чем ожидали, именно потому что усиливался обстрел. И, конечно, ситуация там была очень неблагополучная. И вчера вечером мы узнали, что машина журналиста попала под огонь, минометный огонь. И вот до сегодняшнего утра, конечно, не было уверенности, но сейчас уже понятно, что один из этих журналистов, Андрей Миронов, который переводил для своего итальянского коллеги Энди и помогал ему в работе, но сам делал материалы. При этом тел еще никто не видел, как таковых, ну, по крайней мере, но сомнений уже не останется.
Что это за место, куда они поехали?
Славянск уже достаточно долго фигурировали в новостях, как место высокой концентрации антикиевских, антиукраинских сил. Там действительно крупные отряды боевиков. И когда мы там были, просто шла перестрелка между ними и украинскими военными, которые тоже там расположены неподалеку.
Речь идет о какой-то лесополосе или это жилые районы?
Окраина Славянска – это села. Это маленькие села, которые прилеплены к, собственно, городу, да, поселку городского типа под названием Славянск. У этих сел есть тоже свои имена. Семеновка, Андреевка, Селезневка. Где живут люди? Вот я хотела бы это подчеркнуть. Живут люди и страдают, очень сильно страдают от обстрелов. И мы были в селе Семеновка на окраине Славянска. И были мы там именно потому, что мы знали, что село обстреливают уже третью ночь подряд. И когда мы туда приехали, мы посмотрели некоторые разрушенные дома. И надо сказать, что вот в ночь до нашего туда приезда довольно сильно пострадали 6 домов. Ну, то есть 2 дома были разрушены очень сильно, а еще 4 повреждены. Это одна ночь. Всего в селе было 9 поврежденных домов. Мы поговорили с местными жителями, мы рассказывали об интенсивности обстрела и о том, что становится хуже, да, по нарастающей. Мы туда поехали составить собственное представление о том, насколько пострадало село, о том, насколько большой ущерб причинен жителям села.
Вы отправились на восток Украины. С какой миссией?
Знаете, организация Human Rights Watch — это международная правозащитная организация, которая занимается нарушением прав человека во всем мире. И сейчас, когда ситуация в Украине настолько накаленная, мы, конечно, очень много здесь работаем и собираем информацию о том, что происходит в Украине, в частности, на юго-востоке. Предложение, конечно, кризис, но при этом мы работаем с нарушением прав человека, конечно, всеми странами. Что касается того обстрела, о котором я говорила, то дома жителей пострадали именно от обстрела со стороны украинских.
Не препятствовали ли вам власти, не знаю, украинские или местные сепаратистские власти в вашей работе?
В данном этапе мы здесь работаем уже неделю, мы здесь работаем достаточно гладко. С другой стороны, мы постоянно, это тоже одна из наших задач, получаем и подаем огласки информацию о том, с какими препятствиями сталкиваются журналисты в своей работе, препятствиями как со стороны инфрагентов, так и со стороны официальных властей. Совсем недавно мы публиковали материал о задержаниях и исчезновениях даже на определенный срок журналистов антикиевского толка, журналистов российских СМИ. Они тоже сталкиваются с проблемами. То есть здесь политические нарушения крайне разнообразны.
Вы говорите, что вы покинули этот район, потому что усиливались обстрелы. Речь идет о том, что там постоянная зона боев, то есть там все время что-то взрывается.
Нет, там не постоянно, там не постоянный бой, да, там непрерывные боевые действия. Там сильно обстрелы ночью, но днем бывают отдельные удары.
Теперь мы знаем, что погибли два журналиста. А есть у вас данные о гибели мирного населения в этих районах в результате вот этих обстрелов?
Мы знаем, что несколько дней назад, две ночи назад, если я не ошибаюсь, на окраине Славянска во время такого обстрела была ранена женщина, в голову получила осколочное ранение и была. И вот мы беседовали с большой десятилетней старушкой в селе Семеновской, который был действительно разрушен. Разрушен фактически полностью. То, что она выжила в результате этого удара, это, ну, настоящий удар. Она успела спрятаться под низеньким столиком у себя на кухне. Это ей спасло жизнь. Рядом с ее домом был еще один дом, половину разрушили. И в этом доме тоже пострадать могли люди с очень высокой вероятностью. И просто, на счастье, они уехали. Нужно упомянуть о том, что обстреливали украинские военные эту местность не просто так. Ее обстреливают, потому что там достаточно серьезное присутствие инсургентов. И оттуда, ну, с окраины этого села стреляют по ним. Но это все-таки не дает им права вести такой интенсивный обстрел. Это село, в котором живет. Ну, а вы себе представьте, как себя чувствует человек, который оказывается ночью под обстрелом, под минометным обстрелом. Люди панически боятся. Они сидят в подвалах, всю ночь, закрыв руками. Им жутко страшно. И те, кто может уехать, те, кому есть куда уехать, куда эвакуироваться, это делают. Но далеко не все имеют такую возможность. Они вообще-то бедные люди живут, это старики.
Это была сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Следующая тема программы «Время свободы» – судьба заложников, находящихся в руках сепаратистов на востоке Украины, и журналистов российской телекомпании Life News, которых задержали на Украине по подозрению в пособничестве террористов и которых в воскресенье передали российской стороне. Ровно месяц назад, 25 апреля, в Славянске сторонники Донецкой Народной Республики задержали киевского театрального режиссера Павла Юрова и его помощника Дениса Грищука. О их судьбе по-прежнему ничего не известно. Точное количество людей, которые были задержаны сепаратистами в Донецкой и Луганской областях, неизвестно. Но это могут быть десятки людей. Согласно свидетельствам отпущенных из плена, содержат их в нечеловеческих условиях. С подробностями Светлана Павлова.
Павел Юров и Денис Грищук приехали в Славянск утром 25 апреля. Они намеревались собрать информацию для будущего спектакля о событиях на востоке Украины. Их остановили вооруженные сторонники Донецкой Народной Республики, попросили предъявить документы. При себе у Юрова и Грищука были обратные билеты в Киев. Сепаратисты задержали режиссера и его помощника для проверки. По некоторым данным, отправили захваченное здание Управления службы безопасности Украины. Связь с Юровым и Грищуком пропала. В их защиту с открытым письмом выступили российские и украинские деятели культуры. Среди подписавших актеры Александр Калягин, Валерий Фокин, Евгений Миронов, Михаил Пореченков, руководитель театра «Док» Михаил Угаров и многие другие. Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий говорил, что пытался выяснить судьбу задержанных у так называемого народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева. Вроде как тот ответил, что Юрова и Грищука давно отпустили. Однако с тех пор никто их не видел, и достоверной информации, где они находятся, живы ли и здоровы ли, нет. О том, что сейчас происходит с людьми, попавшими в плен к сторонникам Донецкой Народной Республики, можно судить по интервью с киевлянкой Миланой, опубликованной на днях украинским интернет-порталом lb.ua. Милана, профессиональный фотограф, приехала в начале мая в Донецк поговорить с местными жителями о ситуации в регионе. 5 мая ее схватили в центре города и продержали в плену 2 недели.
Я собиралась на вокзал, видела, что под моими окнами ходят люди в черной форме. И дождалась момента, когда никого из них не было, и вышла. Была с сумкой и фотокамерой, как всегда. Я шла по одной из центральных улиц, не знаю ее названия. Меня обогнал минибус черного цвета с раздвижной дверью. Двое мужчин схватили меня и затащили внутрь. Потом я уже поняла, что в том месте, где я была, эти люди считались охранниками». Высокие, подтянутые, все спортивные. В машине не было сидений, пусто. Мне на голову сразу одели тряпичный темный мешок. Они молчали, я очень испугалась. Машина остановилась, они вышли минут на 15. Потом вернулись и внезапно ударили меня в затылок. Очнулась я в каком-то помещении. Руки были связаны за спиной, на глазах плотная повязка.
Рассказала Милана порталу lb.ua. По словам Миланы, в плену было от 20 до 50 человек. Кто эти люди, девушка не знает. Им почти не разрешали общаться друг с другом. Сепаратисты всех называли правым сектором. Содержали пленных в скверных условиях, оскорбляли, применяли силу. Вскоре после задержания Милану начали допрашивать.
Допрашивали меня 4 раза, примерно по 2 часа. У меня не было сил, хотелось пить. На 2-е сутки начала терять сознание. Тогда начали давать воду. Я просто падала. На 3-е сутки развязали руки и глаза, чтобы потом снова завязать. Спать можно было только сидя. Сидела на какой-то лавочке. Там же сидели еще люди, их на допросы тоже водили, кого-то отпускали. В какой-то из дней меня и еще каких-то мужчин запихнули в машину и вывезли куда-то. Возможно, в лес, там было очень тихо. Нас вывели из машины, поставили на колени, подошел человек и приставил к голове автомат. Сказал, чтобы читали молитву. Если читали тихо, мог ударить. Требовал читать громче. А потом были выстрелы в воздух. Меня трясло. Скорее всего, я потеряла сознание, потому что очнулась уже на земле. Мужчины сбивали. Я не знаю, стреляли в воздух или в кого-то, но нас было 5, а назад вернули только меня и еще одного мужчину. Не знаю, что было с остальными. Так возили 2 раза, 4-5 людей. Они хотели, чтобы ты слышал, как другой человек мучается. И когда везли, я думала, наверное, на этот раз застрелят меня. Я уже долго сижу, больше нет смысла меня допрашивать. Не было мысли, что меня отпустят.
На допросах спрашивали контакты правого сектора, кто оплачивал Майдан, участвуют ли в этом американцы. Когда не знала, что ответить, давали пощечину, могли ударить автоматом по голове, добавляет Милана. Девушку обзывали бандеровкой, фашистской разведчицей, журношлюшкой. Иногда ей делали уколы, после них невозможно было стоять на ногах, пыло сознание, часть информации в памяти терялась. Отпустили Милану спустя 14 дней. Глаза девушки завязали и везли на машине около часа. Потом вытолкнули из автомобиля и велели не открывать глаза, пока не уедут. Репортер польского фонда «Открытый диалог» Сергей Левтер провел в захваченном сепаратистами горсовете Славянска, а затем в подвале СБУ почти 3 недели. О том, что с ним происходило в плену, он в середине мая рассказал внутри «Радио Свобода».
Журналистка все-таки не так бьют. По сравнению с тем, как относились к остальным, то именно с журналистами лучше они обходились. Ну, это не означает, что они хорошо обходились, в принципе, да, то есть вся ситуация. То есть, что в заложниках журналисты и все остальное, это понятно, это плохо. Но если по сравнению с другими, то лучше. То есть там меня били, ну, тут несколько раз. Это подвал, там 3 комнаты, спать на полу, конечно. те, кто уже долго там, то им разрешали там спать на вот этой кровати, которую мы сами там сделали фактически. То есть мы там три двери сложили вместе, там какие-то две деревянные двери были. И мы просто их сложили вместе и там наложили сверху какие-то там теплые вещи, которые тоже там охранники нам приносили. И, ну, на них спали, на вот этой кровати. Это в большой комнате. И все остальные там, например, новенькие, которых приводили, сажали на лавочку, например, и, ну, да, они так полусидя спали.
Рассказывал репортер польского фонда «Открытый диалог» Сергей Левтер. О наличии пленных у сторонников ДНР неоднократно говорили и сами сепаратисты. 23 мая так называемый народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев предложил отпустить часть из них в обмен на освобождение задержанных украинскими спецслужбами журналистов российского прокремлевского телеканала Life News. «У нас есть пленные бойцы Национальной гвардии, солдаты и офицеры армии, сторонники правого сектора. Нам есть что предложить для обмена», заявил агентству РИА Новости Пономарев. Точное число пленных он назвать отказался. Журналисты Life News Олег Сидякин и Марат Сайченко были задержаны Национальной гвардией Украины под Краматорском Донецкой области во время боев со сторонниками ДНР. Репортеров заподозрили в содействии терроризму и отправили в Киев на допрос. Ночь на 25 мая Сидякин и Сайченко были освобождены и доставлены сначала в Грозный, а затем в Москву. Журналисты утверждают, что представители украинских спецслужб запугивали их, угрожали обвинить в транспортировке оружия и убить, а первые два дня держали в земляной яме с мешками на головах. Сидякин и Сайченко намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека. Об условиях освобождения репортеров Life News и о том, будет ли в ответ отпущен кто-то из пленников представителями ДНР, пока не сообщается. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении специального выпуска программы «Время свободы», посвященного выборам президента Украины, мы снова возвращаемся в Киев. У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Владимир, какие последние данные об итогах голосования и каковы первые реакции на них?
Валентин, ну, вы знаете, уже все политики поздравляют Петра Порошенко с победой. Сам он выступил в своем предвыборном штабе, и в ответ он поздравил с победой Виталия Кличко, который баллотировался на пост мэра Киева. И вот по последним данным экзит-пол, он лидирует на этих выборах, получает 57,4% и уже все заявляют о его также убедительной победе на этих выборах. Ну, комментируя результаты, первые результаты экзит-пол, сам Петр Порошенко сказал, что 90% украинцев, по его мнению, проголосовали за единую унитарную Украину, и это ответ, естественно, тем силам, которые хотели растащить Украину, расколоть ее на части. Выступила в своем штабе и Юлия Тимошенко. Вот видно было, что она недовольна результатами, пока она не признала свое поражение, но вот по ее выступлению можно было сделать вывод, что фактически она вот признает эти результаты. Она сказала, что новый президент должен будет, по ее мнению, остановить войну и все-таки провести референдум, который касается вступления Украины в НАТО. Выступил также в своем штабе и Сергей Тегибко, экс-вице-премьер, который занял по предварительным результатам экзит-пол 5-е место. Он сказал, что полученные результаты, наверное, это то, что он заслужил. Он получил примерно 5%, если верить данным экзит-пол. И он сказал, что нужно теперь объединяться политикам для того, чтобы вести страну дальше. Ну и о чем сейчас говорят украинские политики на всех телеканалах? Они обсуждают, каким образом новые власти будут начинают строить вот новые отношения, новые фактически власти. И многие говорят о том, что теперь для того, чтобы провести системные реформы, изменения в стране, нужен обязательно и новый парламент, и очевидно, что уже осенью можно будет ожидать и досрочные выборы Верховной Рады. Валентин, ну вот такие новости пока.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что у нас на связи из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. И на этом мы завершаем специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный выборам президента Украины, который вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
24 мая, 60 лет назад, родился поэт Алексей Парщиков. Он умер в Кёльне в 2009 году.
Я пошил тебе пару жасминных сапог, чтоб запомнили пальцы длину твоих ног. А на лесенке тьма, закадычная тьма. Я тебя подожду, не взберешься сама.
Стихи Алексея Парщикова вы сможете услышать в «Поверх барьеров» после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.